слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время Свобода». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 12 декабря, и вот что вас ждет в этом часе нашего эфира. Российские правозащитники, гражданские активисты и деятели культуры собираются сегодня, в День Конституции, объявить о созыве Всероссийского круглого стола. В Польше опубликована книга, написанная женой бывшего президента, основателя независимого объединения профсоюзов «Солидарность» Леха Валенсы. И мы вернемся к центральной теме нашей программы – акциям протеста против фальсификации на выборах. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, какой должна быть реакция российских властей на массовые акции за честные выборы. Итак, сегодня, в день Российской Конституции, политики, деятели науки и культуры, правозащитники, эксперты соберутся, чтобы инициировать создание общероссийского круглого стола. По замыслу организаторов, он должен стать постоянной площадкой для выработки механизма мирной передачи власти в тот момент, когда наступит крах режима Владимира Путина. К участию в формировании круглого стола приглашены и представители оппозиционных политических партий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Идея создания общероссийского круглого стола 12 декабря обсуждается уже полгода. Организаторы пригласили к участию в первом собрании блогера Алексея Навального, режиссера Павла Лунгина, писателя Дмитрия Быкова, актрису Инну Чурикову, экономиста Сергея Алексашенко. Всего несколько десятков человек будут участвовать в собрании. Один из его организаторов, Георгий Сатаров, опубликовал обращение к читателям «Новой газеты», где объяснил, что об идее создания круглого стола 12 декабря он хотел рассказать накануне дня выборов, цитирую. «Я представляю себе тот первый вариант, который долго вынашивал, подготовленный еще в той России. Я представляю, насколько он был бы неуместен в понедельник 12 декабря в другой России. Я собирался писать не о власти, а о нас самих, о том, что нельзя изменить или заменить власть в стране, пока мы не изменимся сами». Конец цитаты. В день Конституции будут обсуждаться 3 экспертных доклада. О специфике сложившегося в России режима, о сценариях экономического развития страны и путях ненасильственного перехода России к демократии. Как рассказал один из экспертов, директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко, в его докладе речь пойдет о том, что происходит в экономике России сегодня и будет происходить в ближайшие 5-10 лет.
Было собрание неравнодушных людей, да, там экспертов, которые хотят это оценить экспертным образом ситуацию. Хотели, да. Сейчас понятно, что ситуация поменялась, но наши цели пока не изменились. Да, мы хотим оценить ситуацию. Нам будет очень много неэкономистов, да. И, скорее всего, большая часть неэкономистов. Скорее всего, там, ну, основная моя задача – объяснить неэкономистам те экономические проблемы, с которыми там страна будет сталкиваться в ближайшие там десятилетия, условно говоря. Да? Вот если бы вы разговаривали с нами там неделю назад, да, там, не знаю, слово, там, 2 декабря, то ответы были бы более определенными. Потому что 2 декабря нам ситуация казалась одной. Да? Сейчас нам ситуация, у каждого свое видение картины. И оно может не совпадать. Сейчас оно разное, скорее всего.
Еще одним участником собрания будет народная артистка России Наталья Фатеева. Недавние митинги вернули ей веру в будущее страны.
Непредвиденные массовые реакции, что, конечно, я думаю, разговор, который предполагался в одном ключе, будет значительно острее. Я увидела такое количество совершенно потрясающих людей, которые когда-то меня потрясли в 91-м году у Белого дома. Я потрясена, что их так много, что они способны на это, что это значит, это уже никогда, это необратимый процесс, никогда. Ну просто, конечно, мы переживем столько много. Они над нами так будут издеваться еще, они так будут врать, они нас будут еще бить, они будут поливать водой этой вот из этих поливалок, они будут применять слезоточивый газ, я боюсь, что они будут еще в нас стрелять, потому что они добровольно власть никогда не отдадут. Я им не верю совершенно. До вот этих событий лично я думала, что все, это будет так надолго и так уныло, и так неинтересно жить ужасно. И вы знаете, у меня голос стал звучать по-другому. Я стала дышать по-другому. Вот за эти несколько дней, начиная с чистых прудов, у нас есть будущее, а также у нас будущего просто нет. С этой бандой КГБшников нет будущего. А сейчас я знаю, что у нас есть будущее, и мне не стыдно. Мне было стыдно, что я живу в такой безликой, глупой стране. А сейчас я понимаю, что у нас есть будущее, потому что у нас есть настоящие люди.
Приглашенный на собрание писатель Дмитрий Быков подчеркивает, что в обществе назрел большой потенциал недовольства граждан самых разных взглядов. Единство можно найти в одном. Чтобы в стране не было революции, должна быть политика. Для этого необходимо политическое поле, невозможное без свободы слова и легальности собраний.
Речь не идет о выработке стратегии, речь идет о формулировании требований. Митинг продемонстрировал массовое недовольство, это так. Но у этого недовольства нет ни конкретного голоса, ни конкретной цели, ни какого-то организованного будущего. И собирают не людей, которые там отмечены каким-то духовным авторитетом. В современном обществе российском никаких духовных авторитетов нет. Собирают людей, которые более или менее представляют себе цели протестной деятельности. И могут сформулировать, что, собственно, нужно. Вот и все. Для меня это только попытка артикулировать внятные требования, ничего другого. Сейчас нужно выработать консенсусную политику, которая была бы одновременно приемлема для либералов, националистов, лоялистов умеренных, левых и правых. В обществе назрел очень большой потенциал недовольства. Люди пытаются его так внятно артикулировать, чтобы учесть все нюансы. Потому что националисты недовольны одним, лоялисты другим, а либералы третьим. Сходятся все в очень простых позициях, простых как таблица умножения, которые универсальны для всех. Чтобы в стране не было революции, в ней должна быть политика. Революции никто не хочет. Чтобы в стране была политика, должно быть политическое поле. Чтобы было политическое поле, должна быть свобода слова и легальность собраний. Вот эти простые вещи надо проартикулировать, чтобы под ними подписалось максимальное количество людей. А дальше начать реальную политику, в которой каждый, включая националистов, лоялистов и либералов, боролся бы за власть в рамках закона своими методами.
Говорил Дмитрий Быков. В день Конституции, 12 декабря, политики, деятели науки и культуры, правозащитники и эксперты соберутся, чтобы инициировать создание общероссийского круглого стола как постоянной площадки для выработки механизма мирной передачи власти. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший министр финансов России Алексей Кудрин намерен заняться политикой и принять участие в создании новой праволиберальной партии. Об этом он сказал в интервью газете «Ведомости». В самопровозглашенной Приднестровской республике предвыборный штаб бывшего спикера парламента Евгения Шевчука заявляет о его победе в первом туре выборов президента. Лидер оппозиции Южной Осетии Алла Джуева примет участие в повторных выборах президента самопровозглашенной республики, назначенных на 25 марта. В станице Кущевская Краснодарского края в понедельник начинается судебный процесс по делу бывшего начальника отдела Центра по борьбе с экстремизмом ГУВД Краснодарского края Александра Ходыча. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 57 копеек, евро 42 рубля 1 копейка. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода не пропустите повтор программы «Свобода в клубах». Болотная и Майдан. Россия и Украина на фоне последних митингов протеста в России. Похожи ли московские площади протеста на Майдан? Похожа ли сегодня Москва на Киев перед оранжевой революцией? Можно ли требовать отставки правительства при отсутствии сильных вождей оппозиции? Об этом рассуждают гости программы и ведущая Елена Фанелова. Не пропустите «Свободу в клубах» в 14 часов на волнах Радио Свобода. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о важном событии из мира культуры. В Польше опубликована книга «Мечты и тайны», написанная женой бывшего президента, основателя независимого объединения профсоюзов «Солидарность» Леха Валенсы Данутой. Бывшая первая дама описывает, насколько тяжело ей было жить с борцом и политиком, который из-за своих обязанностей полностью отдалился от семьи. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Данута Валенса всегда была как бы в тени своего мужа. Небольшая квартира в Гданьске, 8 детей, работа, собрание зарождающегося первого в странах Восточного блока независимого профсоюза «Солидарность», аресты и, наконец, президентура.
Можно поверить, что не интересовало, вообще не верил, что будет встать.
Признаюсь, что созданием книги я совершенно не интересовался и не верил, что она будет написана. Оказалось, что это ошибка, и вот уже книга действительно выходит в свет. Теперь вот жду, как буду представлен глазами собственной жены. До публикации я абсолютно не знал ее содержания, так что, может быть, меня ждет сюрприз.
Меня вглянду, а więc может это меня заскочить.
Говорил еще перед премьерой книги своей супруги Лех Валенса. И сюрприз действительно был. Несколько дней спустя бывший президент не скрывал того, что публикация не то что недоволен, а немного шокирован.
Нет, с тем же я есть Андрохаимной школы. Немов никому
это не
делает.
Я не то чтобы обижен, нет. Просто меня научили. То, что происходит в семье, на общее обсуждение не выносится. С другой стороны, написанная женой правда. Вопросом остается, удалось бы нам добиться того, что у нас есть сейчас, если бы я все делал так, как хотели другие, в том числе и Данута. Сейчас это может выглядеть неприглядно, кому-то может не нравиться, но у меня не было выбора. Мог ли я сказать, что не ради удовлетворения собственных амбиций баллотируюсь на пост президента, но для того, чтобы не позволить генералу Войцеху Ярузельскому стать президентом? Что бы было тогда?
Заставил генерала на 6 лет, то вообразите себе, что бы было.
Что же так расстроило легендарного лидера «Солидарности»? Интересно, что Данута Валенса согласилась опубликовать свои воспоминания при одном условии. Издатели не внесут в книгу никаких поправок. Рассказ пани Дануты начинается с конца 60-х годов, когда она, переехав в город с близлежащей деревни, стала работать в киоске. Тогда и состоялось знакомство с будущим мужем, никому тогда еще неизвестным электриком гданьской судоверфи Лехом Валенсой.
Сначала, конечно, все было хорошо. Мы были вместе, всего вместе добивались. В общем, молодая семья. Ну а потом, к сожалению, в нашу жизнь вошла политика.
А предыдущий фрагмент высказывания ее мужа относится к ситуации, когда решение Леха Валенсы баллотироваться на пост президента после падения коммунистического режима она узнала не от него самого, а от общих знакомых. Данута Валенса.
Конечно, люди старшего возраста могут читать эту книгу с теплыми чувствами к тому времени, которое я описываю, но молодежь, скорее всего, удивится прочитанному. В этой книге можно найти все.
Все это забота о детях, очереди в магазинах, бесконечное совещание профсоюзных активистов в квартире Леха и Дануты Валенсы, обыски и аресты мужа, ощущение одиночества. Фрагмент книги «Мечты и тайны».
Вечером 12 декабря 1981 года у меня не было плохого предчувствия. Может, кто-то мне и не поверит, но введение военного положения меня особенно не волновало. В ту ночь меня не интересовало, что на самом деле происходит. Пришли, забрали мужа и поехали с ним в неизвестность. Ну что ж поделаешь, и раньше его арестовывали неоднократно.
Данута Валенса была тогда на 6-м месяце беременности. Нужно было в условиях тотального дефицита самой приготовить к Рождеству праздничный стол, во что бы то ни было, для детей.
Зачем я написала все это? Простой и одновременно трудный вопрос, который все задают и на который я сама еще, наверное, не знаю до конца ответа. Возможно, я сделала это, чтобы осталось что-то потомкам, чтобы показать, как изменился мир за эти 40 лет, а мы должны идти в ногу с этими переменами. Мы, женщины, ведь хотим, чтобы наши мужчины тоже менялись.
Прошел почти год, Леха Валенсу освободили. Фрагмент книги «Мечты и тайны».
Помню, как он вернулся ужасно толстый. Даже не толстый, нет, какой-то распухший, как бы надутая резиновая кукла. Страшное было зрелище. Быть может, то, что происходит с ним в последние годы, является последствием тогдашней изоляции. Быть может, заключение оставило на нем такой отпечаток. А может, его мучает совесть из-за того, что он пожертвовал семьей.
Одно из наиболее ярких воспоминаний Дануты Валенсы – принятие Нобелевской премии мира от имени мужа. Сам Валенса опасался, что если выйдет из страны, власти Польской Народной Республики не впустят его назад и в приказном характере выслал ее на церемонию в Осло. А наиболее трагичный фрагмент – президентство мужа, когда Валенса жил в Варшаве, а пани Данута с детьми в Гданьске. Они редко виделись. И, наконец, его отчаяние, когда в 1995 году, баллотируясь на второй срок, Валенса проиграл кандидату посткоммунисту Александру Квасневскому. После этого их отношения уже никогда не были такими, как раньше. Лех Валенса замкнулся в себе. «Он мне сказал, что жену теперь променял на компьютер», — говорит Данута Валенса. Тем не менее, несмотря на все трудности судьбы, бывшая первая дама, которая, как она сама подчеркивает, была всегда на полшага за мужем, ни о чем не жалеет.
Как мать, как жена, я рада, что мне удалось создать ему такие условия, что он мог заниматься этой своей политикой. К сожалению, если мужчины идут в каком-то одном направлении, то по сторонам не оглядываются.
Примечательно, что книга Дануты Валенсы «Мечты и тайны» вышла в день 42-й годовщины их свадьбы. На этом настояла жена легенды солидарности. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Продолжается программа «Время свободы». Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики прибыл с двухдневным визитом в США. Запланированы его переговоры с президентом США Бараком Обамой, госсекретарем Хиллари Клинтон и вице-президентом Джо Байденом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
По словам пресс-секретаря Белого дома Джея Карни, президент Обама с нетерпением ждет встречи с иракским премьером Малики, в то время как осталось 3 недели до полного окончания почти 9-летней военной кампании США в Ираке. Два лидера обсудят вывод американских военных подразделений из Ирака, а также наши усилия по открытию новой главы всестороннего стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Ираком. Президент Обама воздает должное жертвенности и заслугам американцев, служивших в Ираке, и самих иракцев, приближавших этот момент во имя укрепления американо-иракской дружбы в дни, когда мы заканчиваем американскую войну в Ираке. Накануне встречи Обамы и Малики представитель НАТО в Брюсселе опроверг утверждение иракского советника по национальной безопасности о том, что Организация Североатлантического договора якобы приняла решение о выводе своих войск из Ирака к концу года после того, как иракское правительство отказало натовским военнослужащим в юридическом иммунитете. Ранее провал попыток Вашингтона договориться с Багдадом о предоставлении такого иммунитета американским военнослужащим заставил Белый дом принять решение о полном их выводе из Ирака до наступления Нового года. За предстоящие 3 недели из Ирака будут выведены последние 6000 американских военных, расквартированных на 3 базах. Для сравнения, в разгар кампании Соединенные Штаты держали в Ираке до 170 тысяч своих военных на 505 базах. Это будет 3-й визит Нури аль-Малики в Соединенные Штаты после того, как в мае 2006 года он стал премьер-министром Ирака. Его сопровождают члены кабинета, отвечающие за внешнюю политику, оборону, культуру, транспорт, торговлю и инвестиции. Американские наблюдатели отмечают, что уход американских военных из Ирака и открытие так называемой «новой главы» в двусторонних отношениях сопровождает неуверенность относительно будущего поведения повстанцев, урегулирования внутренних этнических разногласий и позиций Ирака в ближневосточном регионе. Говорит Тим Аранго, руководитель бюро газеты «Нью-Йорк Таймс» в Багдаде. При том, что наши войска покидают Ирак, в стране останется американская дипломатическая миссия, крупнейшая в мире со времен плана Маршалла. Она будет состоять из 16 тысяч членов, кадровых дипломатов, экономических экспертов, охранников-контрактников. Как видим, планы сохранения американского влияния в Ираке внушительны. Но проблема будет в том, что всем им очень редко будет удаваться совершать поездки по стране, смотреть, как она развивается, общаться с простыми гражданами. Я предвижу, что Госдепартаменту в будущем придется очень нелегко поддерживать свое влияние в такой обстановке. Уход американской военной миссии будет означать заметную брешь в сборе разведывательной информации, в совершенствовании выучки иракских сил безопасности, которые и так недоукомплектованы. Хотя первоначально предполагалось, что американский военный персонал сохранит ключевую роль в этой сфере и после окончания текущего года. Другая проблема в том, что в лице американских военных Ирак теряет посредников между Багдадом и Севером, особенно с районом вокруг Киркука, города, на который одновременно претендуют арабы, курды и туркмены, и который может стать очагом насилия после ухода американских войск. Усугубятся также проблемы воздушного патрулирования и охраны границ. Ожидается, что и после вывода своих войск Вашингтон продолжит финансировать программу помощи и восстановления Ирака. Об уроках и дальнейшей перспективе этой программы рассказывает Стюарт Боуэн, специальный инспектор по делам восстановления Ирака. На сегодняшний день Конгресс США выделил в помощь Ираку в общей сложности свыше 61 миллиарда долларов. Это, пожалуй, крупнейшая операция по стабилизации в американской истории. Приходится признать, что часть этих средств от 6 до 8 миллиардов долларов была разбазарена в результате недостатков в планировании и надзоре. Мы сделали вывод о необходимости тщательнее контролировать иракских субподрядчиков, осуществляющих строительно-монтажные и иные работы. Уход из Ирака американских военных, обеспечивавших нам безопасность и передвижение по стране, не оставляет нам иного, как рассчитывать на содействие частных охранных фирм. При этом проблемой остается отсутствие в Ираке единой системы учета производимых работ. Надзор за расходованием средств и тщательное структурирование нашей помощи остаются критически важными вопросами. Система должна быть реформирована. Ожидается, что наряду с перестройкой системы американской экономической помощи Ираку важнее важнейшей темой переговоров Барака Обамы и Нури Аль-Малики в Вашингтоне будет дальнейшее содействие укреплению внутренней и внешней безопасности Ирака. Сам Малики в недавней статье в газете «Вашингтон-Пост» признал, что, веря в профессионализм иракских сил безопасности, он в то же время рассчитывает на содействие Соединенных Штатов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжается программа «Время свободы». Сейчас возвращаемся к важным российским событиям. Сегодня, как ожидается, возрожденная хоккейная команда «Локомотив» проведет свою первую игру. Новый «Локомотив» начнет с выступления высшей хоккейной лиги. Спортсмены выйдут на лед спустя 3 месяца после авиакатастрофы, в которой погиб почти весь основной состав команды. Рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
12 декабря ярославский «Локомотив» начинает выступление в турнире высшей хоккейной лиги домашним матчем с альметьевским «Нефтяником». До конца регулярного чемпионата ВХЛ команда, созданная на основе молодежного ярославского клуба «Лока», проведет 22 матча, по одному с каждой командой лиги. Стоит отметить, что высшая хоккейная лига далеко не высший дивизион российского хоккея. Главным считается континентальная хоккейная лига, а высшая хоккейная лига, таким образом, второй по силе дивизион. Согласно решению Федерации хоккея России, после авиакатастрофы, в которой погибли все хоккеисты основного состава «Локомотива», помимо своих игроков, выступающих в команды МХЛ, то есть Межнациональной хоккейной лиги, «Локомотив» мог набрать в команду игроков 89-94 годов рождения, имеющих действующие контракты с клубами КХЛ и ВХЛ. Уже тогда новый главный тренер команды Петр Воробьев боялся, что создание нового «Локомотива» находится под угрозой. Ярославцы не успевали набрать полноценный коллектив к декабрю. К концу ноября должны были сформироваться две команды – «Лока», которая продолжила бы играть в МХЛ, и «Локомотив», для которого был подготовлен календарь выступлений в ВХЛ. Сейчас практически все игроки «Лока» заявлены в состав возрождающегося «Локомотива». Большинство игроков нового клуба будут, по возрастным данным, иметь возможность выступать и за «Лока». Однако основным составом играть в двух турнирах невозможно, поэтому обе команды до последних дней получали пополнение. В расчете на ВХЛ клуб пополняет команду из числа тех незащищенных игроков, что были в КХЛ в возрастной группе 89-94 годов рождения. Таких, правда, не очень много удалось собрать «Локомотиву». Картаев, Галимов, Яковлев, Апальков, Гимбатов, Ахметов, Яшин. К ним можно приплюсовать и последних приглашенных из команд ВХЛ и КХЛ игроков, которые прошли всю предсезонную подготовку с «Локомотивом». Это нападающий Ердаков и Кручинин из СКА. Однако такого числа новобранцев все же недостаточно для команды ВХЛ, хотя наставник будущего «Локомотива» Петр Воробьев назвал удачной проведенную селекционную работу. Отмечу, что Петр Воробьев считается известным специалистом по работе с молодыми хоккеистами. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода не пропустите повтор программы «Третий сектор». Тема программы – социальный протест против нарушений прав избирателей. В гостях уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин, глава организации «Общественный вердикт» Наталья Таубина и правозащитник Валерий Борщев. Ведет программу Кристина Горелик. Не пропустите повтор программы «Третий сектор» в 11 часов на волнах Радио Свобода. А программа «Время свободы» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей.
В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший министр финансов России Алексей Кудрин намерен заняться политикой и принять участие в создании новой праволиберальной партии. Об этом он сказал в интервью газете «Ведомости». Российские правозащитники, гражданские активисты и деятели культуры собираются сегодня в День Конституции объявить о созыве Всероссийского круглого стола для налаживания переговоров между властью и обществом. В самопровозглашенной Приднестровской республике предвыборный штаб бывшего спикера парламента Евгения Шевчука заявляет о его победе в первом туре выборов президента. Лидер оппозиции Южной Осетии Алла Джиоева примет участие в повторных выборах президента самопровозглашенной республики, назначенных на 25 марта. В Донецке участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС приостановили голодовку, которую проводили с середины ноября. Власти гарантировали, что выплатят пенсии за ноябрь и декабрь в полном объеме. В станице Кущевская Краснодарского края в понедельник начинается судебный процесс по делу бывшего начальника отдела Центра по борьбе с экстремизмом ГУВД Краснодарского края Александра Ходыча. Бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен намерен баллотироваться в качестве независимого кандидата на пост президента страны на выборах весной будущего года. Пакистанские власти объявили в воскресенье, что США полностью эвакуировали военно-воздушную базу Шамси в юго-западной провинции Белуджистан. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики прибыл в Вашингтон, начав двухдневный визит в США. Из Франции в Панаму доставлен бывший диктатор этой латиноамериканской страны Мануэль Норьега. Он был экстрадирован из Франции.
С новостями вас познакомил мой коллега Владимир Ведрашко. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня обещают облачную погоду, температуру воздуха до плюс 2 градусов по Цельсию. В Петербурге, по прогнозам метеорологов, будет облачно с прояснениями, температура воздуха плюс 1 градус по Цельсию. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас мы возвращаемся к центральной теме нашего эфира. Президент России Дмитрий Медведев отреагировал на многочисленные митинги протеста против фальсификации парламентских выборов. Массовые акции состоялись в минувшие выходные в Москве и других российских городах. Российский президент опубликовал в социальной сети Facebook следующую запись. «По Конституции граждане России имеют свободу слова и свободу собраний. Люди имеют право высказывать свою позицию, что они и сделали. Хорошо, что все прошло в рамках закона. Я не согласен ни с лозунгами, ни с заявлениями, прозвучавшими на митингах. Тем не менее, мною было дано поручение проверить все сообщения с избирательных участков, касающихся соблюдения законодательства о выборах», пишет Дмитрий Медведев. О реакции российского президента на массовые акции протеста мой коллега Арслан Саидов побеседовал с одним из организаторов московского митинга, политиком Борисом Немцовым.
Борис Ефимович, как вы расцениваете это заявление президента России Дмитрия Медведева, пришедшего через Facebook, опять же, через социальные сети, он решил общаться с теми, кто пришел на Болотную площадь. Вообще, можно ли это расценивать как ответ?
Это издевательство над народом. Он кому дал поручение проверить? Жулику Чурову? Он что, не знает, что 13 миллионов голосов украли? Более того, эти 13 миллионов голосов украли не в соответствии даже с наблюдениями наблюдателей, а методами математической статистики это вычислено. Так вот, на честных выборах процент голосов, отданных за партию, мало зависит от явки. А на выборах, которые организовал Путин с Медведевым, процент голосов, отданных за «Единую Россию», рос с ростом явки. То есть это все украденные у нас голоса. И уже социологи сосчитали, что украдено больше 13 миллионов голосов. Какое он дал поручение? Чурову? Проверить сам себя? Это издевательство. Если не будут выполнены условия митинга, будут следующие митинги. Причем серьезные. И требования там будут серьезные. Они будут касаться и Путина, и Медведева уже. Поэтому если они думают, что вот так вот такими глупостями, идиотскими распоряжениями, выложенными в Фейсбуке, они могут народ успокоить, они глубоко заблуждаются. Глубоко.
Тем не менее, здесь, по-моему, совершенно четко сказано, что власть, президент не собирается удовлетворять требования, то есть освобождать политзаключенных.
Ничего, да, послушайте, у нас уже продумана стратегия на ближайшее время. Мы заставим их выполнять Конституцию, наши законы. Если они представляют криминальную прослойку нашего общества и воруют голоса нашего народа, то мы заставим их соблюдать законы и Конституцию и привести их к порядку. Медведев продемонстрировал полную профнепригодность, полное непонимание, что у нас новая страна, полное непонимание, что общество проснулось, и оно такие штучки ему не простит никогда.
Теперь давайте о вашем плане действий. Если он у вас готов, вы можете его раскрыть.
Мы будем продолжать акции протеста до тех пор, пока все наши требования будут выполнены. Есть важнейшие мероприятия. Мы планируем провести крупный митинг в Москве 24 декабря. Пройдут митинги по всей стране. Между 10 и 24 будут еще митинги, 17 и 18. На митинге 24 декабря, если они выполнят наши требования, мы заявим требования о немедленной отставке Медведева и Путина. Мы продолжим кампанию гражданского неповиновения вплоть до 4 марта следующего года.
С политиком Борисом Немцовым беседовал мой коллега Арслан Саидов. Какой, на ваш взгляд, должна быть реакция российских властей на массовые акции за честные выборы? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Ждем ваших сообщений на номер плюс 7 903 743 2801 или на пейджер в Москве 660-1046 абоненту Радио Свобода. Работает также электронная почта mail@radio-svoboda.ru и телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Послушаем мнение Владимира из Калининграда. Доброе утро, Владимир.
Доброе утро. рад был слышать господина Немцова и согласен с ним, но у него какие-то полумеры. Мне кажется, надо сразу требовать отставки двух сапог этих Путина и Медведева. Просто-напросто, без пересчета. Что пересчитывать голоса, если там были вбросы, если там постоянно ездили автобусы и так далее, увеличивая голоса ядросов. Поэтому бесполезно что-то тут пересчитывать. Надо просто требовать отставки.
Спасибо. Ваше мнение понятно. Послушаем также, что нам скажет Владимир из Москвы. Доброе утро, Владимир.
Доброе утро. Я считаю, что ожидать честного ответа на послевыборную реакцию населения от бесчестного руководства страны вообще невозможно. Ведь это только Единая Россия могла распорядиться избирательным пунктом, вбрасывать в урны нужные бюллетени до начала выборов, снабдить эти пункты специальными ручками с исчезающими чернилами, обеспечить выдачу максимального количества открепительных талонов без учета их выдачи, ну и так далее. А после всего этого еще и получить в Думе кресел больше, чем эта партия получила голосов по статистике Чурова. Рассчитывать на то, что правящий дуэт скажет громко «Да, мы обманщики и воры», это было бы смешно. Конечно, России не нужна революция в духе 17-го года, но выйти на улицы, по крайней мере, в городах и потребовать отмены результатов этих выборов просто необходимо, потому что нельзя без конца находиться в плену предвыборных заклинаний Путина и Медведева. Они думают, я вам скажу, о стране и народе так же, как и великий Ленин, который не скрывал, что ему на Россию просто наплевать.
Спасибо за мнение. Я зачитаю несколько сообщений, которые пришли к нам на пейджер и смс-сообщений. Вот что нам пишут из Нижнего Тагила. Такой план действий и, возможно, необходимая, по мнению радиослушателя, реакция властей. Уход в отставку правительства, назначение новых выборов. Слова Медведева не имеют смысла. И еще несколько сообщений. Поведение властей предсказуемо и закономерно. Это поведение вора, пойманного с поличным, пишет радиослушатель по имени Кузьма. Ответ президента показывает, что власть не собирается менять свою антинародную политику и устраивать честные выборы. Этот ответ — еще одно оскорбление народу, считает Иван из Москвы. Послушаем мнение Александра Николаевича из Москвы. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Всем доброго и замечательного утра. Так вот, я совершенно согласен с гражданином Медведевым, который занимает пост президента, что у российских граждан должны быть все свободы по Конституции. Свобода совести, печати, свободы политической деятельности. И, кстати, как президент Российской Федерации, он является по Конституции гарантом этих свобод. И, будучи президентом, занимая этот пост достаточно долгое время, он обязан был бы их все соблюдать. Но, так как он, в общем-то говоря, не выполнял роль президента, а был, так сказать, какой-то ручной обезьянкой нашего лидера российской джамахирии, поэтому он ничего на этом посту и не делал. Кстати, по Конституции еще основным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. И поэтому все эти манифестации и референдумы являются законодательными инициативами. Главной властью является российский народ. И он должен иметь все эти свободы реально, а не на бумагах и не на словах, которые говорит исполняющий обязанности президента. Спасибо.
Спасибо вам за мнение. Послушаем также, что нам скажет Ефим из Москвы. Здравствуйте, Ефим.
Доброе утро. Во-первых, у меня вопрос. Если в каком магазине ФСБ можно купить ручку с исчезающими чернилами? Так вроде она не продается. Теперь комментарий по поводу, что будет делать власть. Проведены репетиции в Беларуси и в Сирии. Так что имейте это в виду. Эти люди, пройдя Чечню и все остальное, они спуску не дадут. Спасибо.
Спасибо. Ваше мнение понятно. Вопрос, который мы сегодня задаем радиослушателям: какой должна быть реакция российских властей на массовые акции за честные выборы? Послушаем мнение Валерия из Московской области. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. Состав участников этих массовых митингов разношерстный. Это как в такси. Таксист таксу умножает в голове на 4, а каждый сидящий делит таксу на 4. Значит, будет все вот эти акции, в конце концов, приведут, я думаю, что к появлению русского Гитлера, потому что власть пойдет на то, что она втолкует народу в голову, что 0,01% населения России владеет 85% бывшей государственной собственности, и она толкнет народ к антисемитизму. Прям.
Ваше мнение понятно. Итак, вопрос, который мы сегодня задавали слушателям. Какая должна быть реакция российских властей на массовые акции за честные выборы?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Чистый отток капитала из России в 2011 году может превысить 85 миллиардов долларов, заявил исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов. Министерство экономического развития прогнозирует, что отток капитала превысит его приток на 80 миллиардов долларов, а Центральный банк – на 70 миллиардов. За 10 месяцев отток капитала из России достиг 64 миллиардов долларов, уже став максимальным за три последних года. Международный валютный фонд понизил прогноз темпов роста экономики России в 2011 году с 4,3% до 4,1%. Прогноз на 2012 год также ухудшен с 4,1% до 3,5%. В прошлом году, по официальным данным, объем ВВП России увеличился на 4%. Объем внешней торговли России в январе-октябре увеличился на 33% к уровню 10 месяцев прошлого года, сообщила Федеральная таможенная служба. При этом рост импорта опередил рост экспорта менее чем на 1/4, хотя еще в первом квартале года этот разрыв составлял почти 50%. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за 11 месяцев составили 2 миллиона 400 тысяч машин. Это на 41% больше, чем в январе-ноябре годом ранее, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. На очередном саммите Европейского Союза 23 из 27 стран ЕС смогли договориться о некоторых положениях некоего будущего соглашения, направленного на ужесточение финансовой и бюджетной политики стран региона, в том числе за счет усиления контролирующих функций общеевропейских структур, в первую очередь Европейской комиссии. Речь идет о внесении соответствующих изменений в национальное законодательство. Великобритания отказалась, как пока и Венгрия. Еще 6 стран, отмечается в итоговом заявлении, выразили намерение присоединиться к процессу, а лидеры Швеции и Чехии заявили, что им необходимо прежде обсудить такие планы с национальными парламентами. Европейский центральный банк понизил базовую процентную ставку для 17 стран еврозоны с уровня 1,25% до 1% годовых, вернув ее таким образом на минимальный уровень за 12 лет существования банка, на котором она впервые оказалась в мае 2009 года.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники, гражданские активисты и деятели культуры собираются сегодня в День Конституции объявить о созыве Всероссийского круглого стола для налаживания переговоров между властью и обществом. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин намерен заняться политикой и принять участие в создании новой праволиберальной партии. Об этом он сказал в интервью газете «Ведомости». Самопровозглашенный Приднестровской республики предвыборный штаб бывшего спикера парламента Евгения Шевчука заявляет о его победе в первом туре выборов президента. Лидер оппозиции Южной Осетии Алла Джоева примет участие в повторных выборах президента этой самопровозглашенной республики, назначенных на 25 марта. В станице Кущевская Краснодарского края в понедельник начинается судебный процесс по делу бывшего начальника отдела Центра по борьбе с экстремизмом ГУВД Краснодарского края Александра Ходыча. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас возвращаемся к наиболее интересным публикациям в свежих российских газетах. Со мной в студии снова моя коллега Мария Стройкова. Мария, доброе утро снова.
Доброе утро.
Мария, я так понимаю, что газеты сегодня сообщают о том, что Россия не собирается продлевать свое участие в Киотском протоколе.
Ну, не совсем так. Значит, скажу, что в воскресенье завершилась, пожалуй, самая длительная сессия конференции ООН по климату. Участники утвердили так называемую дорожную карту пути к новому глобальному соглашению об ограничении выбросов парниковых газов. Оно должно быть разработано к 2015 году, однако вступит в силу не ранее 2020 года. До этого решено автоматически продлить действие Киотского протокола. По нему, впрочем, Россия не будет иметь численных обязательств. Проекты совместного осуществления станут для России уже в ближайшее время недоступными. Газета пишет, что действие Киотского протокола заканчивается в будущем году. До вступления нового соглашения решено автоматически продлить его действие в рамках второго периода обязательств. Срок вступления в силу нового соглашения определен не точно, как и срок действия второго периода Киотского протокола – 5 или 8 лет. Глава Росгидромета Александр Фролов, который возглавлял российскую делегацию на переговорах по климату, говорит, что сейчас Киотский протокол распространяется только на треть глобальных выбросов парниковых газов. В США протокол не ратифицировали, а Китай не имеет по нему численных обязательств, при том, что сейчас обе страны суммарно ответственны за 41% глобальных выбросов. Второй период Киотского протокола будет покрывать, соответственно, только 17% мировой эмиссии. В итоге Россия решила не выходить из Киотского протокола, но не брать на себя обязательства в рамках второго периода, ориентируясь на заключение единого глобального соглашения с участием развитых и развивающихся стран. И на время действия второго периода Киотского протокола для России становятся недоступными проекты совместного осуществления. Руководитель климатической программы Фонда Всемирной природы Алексей Кокорин заявил в интервью «Коммерсанту»: «Очень жаль, что наши совместные проекты стали жертвой политического каприза. Когда политика, особенно на уровне эмоций, вмешивается в экономику, это всегда плохо». И «Коммерсант» пишет, что российским переговорщикам все-таки удалось оставить поправку к тексту Киотского протокола, по которому Россия, потерявшая доступ к совместным проектам, обеспечила себе возможность выступать в качестве продавца квот на выбросы странам, принявшим на себя численные обязательства на второй период Киотского протокола.
Мария, в прошлом часе нашего эфира вы нам рассказывали о том, что Минздрав соцразвития России предложило в конце прошлой недели расширить перечень дефицитных профессий, по которым квалифицированные мигранты смогут приехать заработать в Россию вне квот. Хотелось бы услышать подробности этой публикации.
Действительно, список профессий квалифицированных иностранных рабочих, которые будут привлечены в Россию без дополнительного квотирования, дополнен 6 новыми специальностями. В следующем году компании смогут нанять на работу в неограниченном количестве квалифицированных сварщиков, инженеров-проектировщиков, электриков-бурильщиков, техников-технологов и техников по наладке и испытаниям. Стоит заметить, что сам список расширяется из года в год. В 2009 году в перечне было всего 17 должностей, и так как каждый год увеличивалось, сегодня уже включены 41 профессия. Олег Шейн, депутат Госдумы прошлого созыва, говорит, что постоянное пополнение списка говорит лишь о том, что система квот не работает. Эти квоты в итоге служат лишь цели получения взяток и извлечения сверхприбыли. То есть квотирование – это искусственный механизм, утверждает Шейн. Минздрав соцразвития, предлагая убрать квотирование по рабочим специальностям, тем самым признает это. Эксперт обращает внимание на то, что хотя часть работодателей действительно составляет заявки на иностранных работников, которые им нужны, большинство этого не делает, предпочитая работать в темную.
Газета «Коммерсант» сегодня сообщает о продолжении одной из громких историй с покупкой томографов, если я правильно понимаю.
Это же тема сегодня в московских новостях и некоторых других газетах. Громкие дела о закупках томографа по завышенным ценам обрастают новыми подозреваемыми из числа высокопоставленных чиновников. На минувшей неделе в Санкт-Петербурге была задержана бывшая сотрудница Минздравсоцразвития Наталья Точилова. По данным, например, московских новостей, ей могут инкриминировать не только утверждение завышенных смет на строительство и закупку оборудования для одной из федеральных клиник северной столицы. Чиновница недавно вышла на пенсию после громкого летнего скандала, спровоцированного нехваткой квот на сложные операции и процедуры в большинстве регионов страны. Представитель Следственного комитета в Петербурге заявил, что руководство ведомства пока не склонно комментировать подробности этого дела. Известно лишь, что во время визита правоохранителей к ней домой женщине стало плохо, сейчас она находится в больнице. Газета пишет о том, что дело, по которому была задержана Точилова, связано со строительством в рамках приоритетного нацпроекта «Здоровье» лечебного корпуса для находящегося в Пушкине научно-исследовательского детского ортопедического института. Это единственное в стране федеральное учреждение для детей с заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного аппарата. Ежегодно в нем проводится более 3000 операций для детей со всех страны. Проведенная в 2010 году проверка показала, что размещение госзаказа в рамках нацпроекта, что деньги размещенные, что был нарушен, да, правильно говорю, что была нарушена программа, и при закупке и поставке томографов была завышена их рыночная стоимость.
Спасибо, Мария. Наиболее самые свежие российские газеты сегодня читала моя коллега Мария Страйкова. А в завершении информационной программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Общественное мнение». Аналитический центр Юрия Левады опубликовал на своем сайте данные предвыборных опросов, проведенных 25-28 ноября. В соответствии с российским законодательством, социологи не могли обнародовать эти данные в последнюю неделю перед выборами. А между тем, именно в это время сильно изменилось настроение российских избирателей. С подробностями Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Только 31% опрошенных Левада-центром полагают, что партия «Единая Россия» является самостоятельной политической силой, а подавляющее большинство граждан, 52%, уверены, что эта партия – только инструмент в руках Владимира Путина и его окружения. По сравнению с ноябрем 2007 года, эта цифра выросла на 14% пунктов. По свидетельству директора центра Льва Гудкова, очень существенные перемены в общественном сознании произошли и перед самыми выборами в Госдуму.
Последний опрос, он показал чрезвычайно любопытную тенденцию. Очень быструю мобилизацию протестных настроений. Прежде всего, конечно, в крупных городах. Прежде пассивная среда либералов, которые не знали, за кого голосовать, потому что те партии демократического плана, за которые они могли бы проголосовать, явно не набирали необходимого числа голосов, чтобы пройти 7-процентный барьер. И поэтому до вот последних буквально 2 недель эти избиратели находились в таком состоянии растерянности, отчуждения и, в общем, некоторой пассивности. Но в последние буквально неделю или 10 дней произошла перегруппировка настроений, и эти избиратели приняли решение голосовать за те партии, с которыми они, в принципе, политически или идеологически не согласны, но из духа противоречия, как бы из протеста, они решили голосовать за них против «Единой России». Ожидание больших фальсификаций и раздражения против «Единой России» резко увеличило число готовых голосовать за ее справедливую Россию, которая поднялась буквально вдвое за последние 2-3 недели.
А количество голосов, набранных коммунистической партией, это результат протестного голосования, на ваш взгляд?
Без всякого сомнения. Во всяком случае, рост поддержки Компартии, это тоже шел за счет не сторонников Компартии, идеологически не разделяющих их взгляды, а именно просто рационально рассчитывающих их поддержать, чтобы снизить уровень поддержки «Единой России». Примерно, я думаю, что около трети голосов, полученных Компартией на этих выборах, явно приходится на протестный электорат, присоединившийся к коммунистам в последнюю неделю.
А какова роль фальсификации на этих выборах, о которых сейчас очень много говорится, и идут протесты против результатов выборов?
Ну, в целом по стране, я думаю, что она действительно примерно в пределах 5-8% обычный уровень фальсификации, но если говорить о тех зонах, где фальсификации, на мой взгляд, были очень большие, оставим в стороне Чечню, Татарстан, Башкирию там и другие республики, традиционно управляемые, но очень заметное расхождение между нашими данными и данными официальными в крупных городах, прежде всего в Москве и Петербурге. По нашим оценкам, «Единая Россия» вряд ли могла набрать в Москве больше 30%. Примерно такая же картина и в Петербурге.
То есть фальсификации были наиболее сильны именно в этих городах?
Именно там, да. Я так думаю. Мы, конечно, это проверим еще. Мы запустили вот очередной опрос и получим данные, которые позволят нам проверить уже по ответам, как проголосовали москвичи.
А как вы думаете, что именно заставило россиян буквально в последние недели перед выборами так резко изменить настроение?
Во-первых, раздражение против партии власти. Действительно, уж больно наглое было давление на избирателей. Но это ситуативные такие причины. А более общее – это падение доверия к руководству страны, растущее недовольство руководством, опять-таки, включая и тандем. И ощущение тревоги, вызванное сознанием того, что страна окажется вот опять при авторитарном режиме еще на 12 лет. Окажется вот действительно в положении безнадежной стагнации и деградации. Это больше всего беспокоит и заставляет действовать самые активные, самые образованные, самые успешные группы населения.
Говорил директор Левада-центра Лев Гудков. Почти половина опрошенных этой кампанией, 46%, в ноябре 2011 года полагали, что выборы в Госдуму не будут честными, а пройдут с манипуляциями и подтасовками. Опросы по этой тематике Центр проводит по репрезентативной всероссийской выборке среди 1600 человек. Статистическая погрешность данных не более 3,4%. Заказчик и исполнитель исследований Левада-центр.
Над рубрикой «Общественное мнение» работала Вероника Баде. На этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершается. Над ним сегодня работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Свежероссийские газеты читала Мария Старайкова. И у микрофона была ведущая Светлана Павлова. А через 7 минут после краткой сводки новостей слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время джаза», ведущий Дмитрий Савицкий. Этот выпуск программы посвящен легенде джаза, пианисту Дэйву Брубеку, который в 91 год продолжает играть, выступать и солировать. Не пропустите «Время джаза» в 10 часов на волнах «Радио Свобода». А я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первое, что сделала госсекретарь, дала характеристику, оценку выборов.
Сказала, вопрос
что
они... о нарушениях в ходе выборов. Все они должны...
разочарованы в реакции властей на итоги.
В свое время Карзайн ушел в политику с поста руководителя самого известного инвестиционного банка.
Европа находится в чрезвычайно опасной ситуации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».